говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежный терминал для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Рассмотрим следующие темы. Это притча о жемчужине, притча о неводе и окончание 13 главы, где говорится о втором отвержении Господа Иисуса Христа в Назарете. И мы читаем текст притчи о жемчужине. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 по 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и выкупил ее». Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Здесь, другими словами, говорится то же, что и выше сказано. Хорошие жемчужины, которых ищет поверенный торговец, это закон и пророки. Слушай, Маркион, слушай, Манихей. Хорошие жемчужины – суть законы пророки, познание Ветхого Завета. Конец цитаты. Иными словами, блаженный Иероним Стридонский поясняет нам, что познание о Боге мы получаем через весь корпус Священного Писания. Посему и Ветхий Новый Завет есть суть Слова Божия, обращенное ко всему роду человеческому. Сказано, все Писание Бога вдохновенно и полезно, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовленный. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Здесь в этом истолковании блаженный Иероним восклицает: «Слушай, Маркион, слушай, Манихей». Маркианиты и манихеи были еретики, отрицавшие святость книг Ветхого Завета. Они считали, что для христиан достаточно Евангелий, а ветхозаветные тексты излишни и даже вредоносны. Манихеи учили, что Ветхий Завет написан другим Богом, не Богом Нового Завета. Кстати, эту точку зрения разделял и Лев Николаевич Толстой, противопоставлявший ветхозаветные тексты текстом новозаветным. Но апостол Павел пишет об этом более чем конкретно. Все Писание Бога вдохновенно. Причем нам надо понимать, что Библия Иисуса Христа и Библия апостолов – это был только Ветхий Завет, закон, пророки, Писание. Книги Нового Завета появились уже после Вознесения Господа, когда возникла угроза, что апостолов уничтожат, и живого свидетельства о Христе не сохранится. Только тогда и были написаны святые Евангелия и остальные тексты Нового Завета. Только два из них написаны непосредственно очевидцами событий. Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Евангелие от Марка записано со слов апостола Петра, его соработником и сотрудником Марком. А Евангелие от Луки составлено апостолом Павлом и записано его сработником Лукою. Похоже, что сами апостолы не придавали своим писаниям особенного значения, особенно посланиям, особого статуса непогрешимых текстов. Так, например, в некоторых местах апостол Павел мог позволить себе сказать: «Если же кто не послушает слова нашего, всем послания, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а возлюбляйте как брата». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 и 15 стих. Или еще более радикально: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». И чуть ниже: «А вступивший в брак, не я повелеваю, а Господь. Жены, не разводитесь с мужьями». 1 Коринфянам, 7 глава, 6, 7, 10 стих. То есть апостол Павел отличает в своих посланиях то, что есть слово Господа, и то, что есть его собственное мнение. Апостол Петр критически воспринимает стиль написания послания апостолом Павлом. Он пишет: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоброразумительное, что невежды неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». 2 Петра, 3 глава, 15 по 17 стих. А евангелист Лука в предисловии к своему Евангелию пишет, что в его время был целый жанр составления евангельских повествований. Он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях». Евангелие от Луки 1.1. Многие – это, конечно, не двое и не трое, но значительно более. Есть в апостольских посланиях ссылки на слова Христа, которые мы не обнаруживаем в четырех Евангелиях. Так, например, апостол Петр цитирует слова Спасителя: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Книга Деяний, 20 глава, 35 стих. Вот этих слов Господа Иисуса, блажение давать, нежели принимать, мы не находим ни в одном из канонических Евангелий. Но при всем при этом тексты Библии, как ветхозаветные, так и новозаветные, Церковь объявила Бога вдохновенными, ибо Церковь и есть, как сказано, Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. 1 Тимофея 3.15. И, вынося те или иные решения, обязательные для исполнения всеми уверовавшими, апостолы говорили: «Ибо угодно Святому Духу и нам». Деяния 15.28. То есть Библия – это книга Церкви, и только Церкви. Следовательно, и вопрос канона книг Библии и их правильного понимания решается только в Церкви, имеющей апостольскую власть и соблюдающие истинные догмы веры непогрешимой. Тертуллиан, например, настаивал на том, что еретики не имеют права не только толковать Писание, но даже цитировать, так как Библия есть собственная книга Церкви. И в подобных цитациях он видел как бы элементы воровства. Православные всегда считали и учили, что есть язычники – еретики уничтожат книги Священного Писания, то Церковь в Духе Святом воссоздаст их заново. Сектанты на территории России ведут себя более чем неблаговейно, используя синодальный перевод, созданный Русской Православной Церковью в XIX веке. Они используют этот перевод для борьбы с православием. У этих людей нет ни уважения к церкви, ни элементарной человеческой благодарности. За те труды священнослужителей православных, усилиями которых был создан русский синодальный перевод книг Ветхого и Нового Завета. Итак, Иероним называет скрытым и найденным жемчугом библейское писание, прежде всего Ветхий Завет, так как тогда, когда эта притча произносилась, Новый Завет еще не был написан, но Ветхий Завет – это в первую очередь закон, как сказано, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. 1 Иоанна 17. Конечно, законом может оправдаться пред Богом кто? Законом не может оправдаться ни одна тварь. Но при этом мы должны совершенно четко осознавать следующую истину. Мы спасаемся не законом, а благодатью. Закон ничего не предлагает такого, что являлось бы вредным для нас. Закон никого, как учит апостол Павел, не может довести до совершенства, несмотря на свою собственную нравственную высоту и совершенство. Но суть проблемы заключается в том, что благодать – это есть то, что Бог сделал для нашего спасения. А исполнение заповедей Божьих означает то, что мы должны сделать для Него. Сын Божий учит нас, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюбит. Возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Вот и получается, что исполнение закона Божия для человека и есть его человека ответ на любовь Божию. Но имеем ли мы такой ответ Богу? И насколько такой ответ Богу адекватен тому, что сам Бог сделал для нас? Очевидно, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Создателя за дар спасения. Но очевидно и то, что если мы, избалованные божественным милосердием, благодатью, ничего не предпримем со своей стороны в направлении к исполнению воли Господа Бога, то благодать, разрушаемая нашей неверностью, заповеди Создателя, может покинуть нас. Сказано, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и силы будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Это послание к евреям, 6 глава, 4 по 6 стих. Новый Завет учит нас, что не за каждого грешника можно и молиться. Сказано, если кто видит брата своего, согрешающего греховник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему греховник смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5:16. То есть существует мера для согрешающего, чтобы он знал, перейди он этот рубеж, за него уже и молиться нельзя, и благодать божественного милосердия покидает его. Скорее всего, такое состояние души есть не что иное, как отказ от покаяния и жизнь во грехе без оглядки на совесть, зовущую и ведущую нас к исповеди и покаянию, как полной перемене в нашей жизни. Объясняя, что такое найденное драгоценное жемчужина, блаженный Феофилак пишет, настоящая жизнь есть море. Купцы суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнения многих мудрецов представляют себе многие жемчужины, но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос. Конец цитаты. Внешне, казалось бы, мы видим здесь явное противоречие. Закон и Христос. Что может быть общего? Но противоречия нет. Закон – это и есть слово Божественного Логоса. Сказано, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил и наследником всего, через которого и веки сотворил. Послание к Евреям, 1 глава, 1, 2 стих. И еще. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Итак, закон Божий писался в Духе Христовом. Его же Христа речениями и мир сотворен, поясняя, что Новый Завет не отменяет Ветхого Завета, а усиливает и раскрывает его подлинный духовный смысл, блаженный Иероним Стридонский пишет. Но это не значит, что приобретение новой жемчужины служит к умалению достоинства прежних жемчужин, а то, что по сравнению с ней всякая иная жемчужина гораздо менее цена. Конец цитаты. Но как же совместить жизнь во Христе и со Христом и те грехи, которые совершаются в жизни нашей? А нам и не надо совмещать несовместимое. Если ты, брат или сестра, по-прежнему ненавидишь свой грех и не соглашаешься с ним, то надежда на спасение еще может жить в твоем сердце. Покаяние двери отверзит для тебя жезнодавец Христос. И мы читаем следующую притчу, притчу о неводе. Еще подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Евангелие от Матфея, 47 глава, 49 стих. Блаженный Иероним так истолковал слова этой притчи. «По исполнению пророчества Иеремии, который говорит, вот я пошлю множество рыболовов, то есть после того, как Петр, Андрей и сыны Заведеева, Иаков, Иоанн услышали, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков, они соткали себе сеть из евангельских учений Ветхого и Нового Завета и бросили ее в море этого мира. Она и до ныне простирается в глубине вод, схватывая в соляных и горьких пучинах все, что не попадет в нее, то есть и добрых, и злых людей, или лучших и худших рыб. Когда же настанет кончина мира, как он сам сказал, немного ниже, тогда сеть будет вытащена на берег, тогда и будет показан истинный суд, ибо признак для отделения одних рыб от других и как бы в некое безопаснейшем пристанище от бурь добрые будут положены в сосуды небесного жилища, а злых охватит огонь гиены, чтобы высушить и сжечь их. Конец цитаты. Действительно, миссия Христа имеет двоякое назначение. Для одних проповедь о Христе, сама личность Христа есть источник спасения. Для других личность Христа и его учение есть камень преткновения. Сказано, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Исаия 8:14. Недавно я побывал на Святой Земле в Израиле. Там мне пришлось беседовать на улицах Иерусалима с одним иудеем о Христе. Он сказал, у нас все неприятности из-за вашего Христа. На что я возразил, это только потому, что правда за Христом, а не за вами. Если бы Иисус из Назарета был бы тем, кем вы его представляете, то за его казнь вы получили бы награду от Бога, мера за меру. Но вместо Божьего одобрения за содеянное вами вы получили Божье проклятие, разрушение храма и галут, рассеяние почти на 2000 лет, потому что Иисус из Назарета есть истинный Мессия, Спаситель мира, и его отречение вашим народом поставило вас под такое грозное Божье проклятие, которое продолжается до сих пор. Умейте делать выводы из своей собственной истории. Блаженный Феофилакт истолковал притчу о неводе следующими словами. «Поистине страшна сия притча, ибо показывает, что если мы не имеем веру, но не ведем доброй жизни, а если кто-то даже и веру имеет, но не ведет доброй жизни, и те, и другие ввержены будут в огонь». Невод означает учение веры, которое переплетено знамениями и пророческими свидетельствами. Рыбари – суть апостолы, ибо когда не учили апостолы, они убеждали чудесами и пророческими словами. Этот невод собрал от всякого народа варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Когда же будет он полон, то есть когда кончится мир, тогда находящиеся в неводе будут разделены. Так, хотя мы и веровали, но если окажемся при всем без добрых дел, извержены будем напротив те, которые имеют добрые дела, сложны будут сосуды, то есть вечные жилища. Всякое действие, доброе ли то или злое, есть пища души, поеликую, и душа имеет свои мысленные зубы, и имя-то душа будет скрежетать тогда, сокрушая таким образом свои деятельные силы за то, что имевшая возможность сделать добро, не делала, а напротив, больше творила зла. Конец цитаты. Более кратко этот комментарий Феофилакта в контексте сегодняшней беседы можно обозначить так. Бог Отец во Христе Иисусе совершает в Сыне Своем дело нашего спасения, исцеления. Но мы обязаны с любовью принять этот дар спасения. То есть наш ответ на Божий дар спасения – начало исполнять его святые заповеди, о чем апостол Павел и пишет. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. 3 глава, 31 стих. И мы читаем следующую часть Священного Писания, следующее грозное предостережение. «И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубом». Евангелие от Матфея, 13 глава, 50 стих. Здесь возникает резонный вопрос. Для чего Бог создал человека, если он наперед знал, часть людей попадет в ад? Ответ очевиден. Бог есть совершенная любовь. Сказано, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,8. Любовь есть добро. Следовательно, Господь Бог, являясь источником добра для всего своего творения, сам замысел творения нести добро всему сотворенному. Святые отцы учат, что сама божественная любовь есть движение. И как известно, любовь есть обоюдный процесс. Посему мы познаем любовь Бога, поскольку возрастаем в познании Бога. Познавать Бога означает любить Его, то есть во всем стараться исполнить волю любимого. Любить означает познавать Его. Сказано, кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдают, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия совершилась. 1 Иоанна, 2 глава, 4, 5 стих. Итак, мы призваны, как и Адам, хранить и возделывать рай наших взаимоотношений с Господом Богом. Посему, когда Писание говорит, что каждый человек оправдывается только верой, надо иметь в виду ту веру, о которой сказано. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11:1. Как видим, здесь вера есть прежде всего деятельное осуществление и лишь потом созерцательная уверенность. Это означает, что и с нашей стороны в любви к Богу, в которого мы уверовали, должно быть движение, то есть совершение, действие. Посему тот, кто ответит на призыв Бога, тот и объемлется вечной любовью, а кто отверг этот призыв, тот и оказался удаленным от добра, благости и любви в вечной жизни в Боге и с Богом. Посему надо прямо сказать, Бог сотворил все для блага, но не все оказалось способным воспринять это благо. Впрочем, в Писании сказано, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15:28. Если человек призывается к Богу, и все должно покориться Творцу, это означает, что не только человек, но весь мир изменится. Иначе от чего и для чего спасение? Апостол Павел пишет, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Святитель Феофан Затворник писал, будет небо ново и земля нова, говорит Господь, чего ради мы все верующие ожидаем нового неба и новой земли. Вот первая истинная новость, она откроется во всей славе уже при кончине мира, когда все перечистится огнем, но приготовление к ней начато с первых дней бытия неба и земли и действует с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры. Конец цитаты. Так что работа по нашему спасению началась при сотворении мира и окончится при его чудесном изменении, когда Бог будет творить новое небо и новую землю. Посему не будем спешить с выводами. И мы читаем далее. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Матфея 13 глава, 51 стих. Объясняя эти слова, блаженный Иероним Стридонский пишет, собственно, к апостолам обращено это слово. Им говорится, поняли ли вы это? Господь не хочет, чтобы они, как весь вообще народ, только слушали, но чтобы они понимали, как должны быть наставниками. Он же сказал им, потому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровища своей новые старые. Матфея 13:52. Слова «выносит из сокровищницы свои новые старые» означает, что проповедник Евангелия должен использовать в своих духовных изысканиях как новозаветные, так и ветхозаветные тексты. Так как значимость любого Божьего Слова не теряет никогда своей актуальности, апостол Петр писал об этом следующее, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 19-21 стих. Книжниками здесь Христос называет самих святых апостолов, научая нас книжности в положительном смысле этого слова. Так это понял блаженный Иероним, который писал, апостолы были наставлены, они книжники и свидетели Спасителя, которые на плотских скрижалях сердца начертали слова и заповеди Его. Они наставлены в священнодействиях Царства Небесного, имеют многие богатства домовладыки и выносят из сокровищницы учения своего новые и старые, чтобы проповедуемые из Евангелия подтверждать свидетельствами из книг закона и пророков. Поэтому невеста говорит в книге свидетельствами из книги закона и пророков. Поэтому невеста и говорит в книге «Песнь песней», «Брат мой возлюбленный, новое и старое я сохранил тебе». Конец цитаты. Апостол Павел свидетельствует о важности чтения духовных книг для верующего человека. Писал апостолу из числа 70 Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением и наставлением и учением». 1 Тимофея 4:13. И далее мы читаем: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагогах их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила». Евангелие от Матфея, 13 глава, 53-54 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. После притчи, которые он говорил народу, и которые понимали только одни апостолы, он переходит в отечество свое, чтобы там учить более ясно и открыто. Изъясняя слова, откуда у него такая премудрость и сила, блаженный Иероним пишет: «Удивительное неразумие назарян! Они изумляются, откуда премудрость имеет премудрость, и где сила получила силы чудес. Впрочем, их заблуждение легко понять, они видят в нем сына плотника». Конец цитаты. Эти люди, хотя и читали ветхозаветные тексты, закон, пророков и писания, как бы некое покрывало неведения было положено на головы, сказано, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они, то есть иудеи, читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, 3 глава, 14-16 стих. То есть иудеи будут оставаться в неведении о Христе, пока искренне с покаянием не обратятся к Господу, сожалея о содеянном ими против истинного Мессии Израиля, а Господа нашего Иисуса Христа. Только тогда истинный смысл, законы, пророков откроются и для них. И мы читаем далее, как реагировали иудеи из Назарета на проповедь Сына Божия. Они кричали: «Не плотников ли это сын? Не его ли мать называется Марией, братья его Иаков, Иосия, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Матфея, 13 глава, 55-58 стих. Блаженный Феофилак дает такое истолкование этим словам. Назаретяне по своему неразумию думали, что неблагородство и уничиженность предков препятствует быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а и не Бог, рассуждает Феофилак вместе, как они думали. Что же и при всем препятствовало ему быть великим в чудесах? Эти немысленные оказываются завистливыми между тем, как им надлежало более радоваться, что Отечество их произвело такое благо. Братья и сестры, Христовы были дети Иосифа. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его Клеопы. то есть имеется в виду левератный брак. Так как Клеоп умер бездетным, то Иосиф по закону, леверат имеется в виду, взял жену его за себя и родил от нее 6 детей, 4 сына и 2 дочери. Марию, которую по закону называли дочерью Клеопы, и Соломию. В нас, суть сказана, вместе, живут здесь вместе с нами. Соблазнились же о Христе и братьях его, и, вероятно, говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Конец цитаты. Поясняя, почему Христос не сотворил много чудес в Назарете, блаженный Феофилакт присовокупляет и следующие слова. По неверию их он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверглись тем большему наказанию, если бы остались и неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворил, а только несколько, дабы не могли сказать, если бы хоть незначительное знамение сделал, мы уверовали бы. Впрочем, ты разумеешь, что Иисус и до ныне бесчестен в своем Отечестве, то есть у иудеев, между тем, как мы, чужие, чтим и любим Его. Конец цитаты. Эти слова объясняют нам и то, почему в нашем веке много явных чудес не совершаются перед глазами нечестивых и маловерных. Через это Господь Иисус Христос щадит и наш современный род. Ибо если бы Он настиг нечестивых чудесами, а те по ожесточению сердец наподобие древних египтян и после этого не уверовали бы, то вина их от всего только бы усугубилась. Итак, сегодня мы окончили изучение 13 главы от Матфея. Если бы вы живы, Господь позволит, то в следующий раз займемся изучением 14 главы Евангелия от Матфея. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Протоиерей Андрей Ткачев. Изучение и толкование Ветхого Завета.
Об истории Иуды, который дал имя иудейскому народу.
Сегодня мы с вами возьмем в руки Библию и прочтем один из эпизодов книги Бытия. «Юность человечества». Так называет эту книгу святой Игнатий Брянчанинов. Дышит там простота и свежесть человека, недавно ушедшего из рая. Там много красивого, много страшного, много тяжелого. Мы сегодня прочтем с вами то, что пишется в Библии сразу после рассказа о предании Иосифа братьями в плен. Когда они хотели убить его, но потом сохранили ему жизнь и отдали его как вещь, купленную аравитянам, и он ушел в Египет в рабство. И сразу после этого говорится о истории Иуды, одного из сыновей Иакова, тот, собственно, который дал имя иудеев еврейскому народу. Иуда имел детей и взял одному из своих сыновей некую девушку в жены по имени Фамарь. И вот сын его женился на этой Фамаре, звали его Ир, он был Богу неугоден, и так кратко пишется, не объясняется, что к чему, что он был Богу противен, и Бог умертвил его. А закон древний повелевал, если он умрет, человек, и нет у него детей, то нужно, чтобы брат, родной брат этого человека, взял непременно сию жену себе в жены, опять-таки, независимо от того, женат или не женат, и он должен был жить с нею, чтобы она родила детей. Позорно умирать без детей. И тогда дети, рожденные таким образом, назывались бы именем покойного бездетного брата, чтобы имя его не исчезло. Таким образом, как бы закон сохранял имя человеческое в поколениях и не исчезал человек из памяти народной. Мы же ведь тоже говорим за покойников. помяни его, Господи, во царстве Твоем, упокой и помяни. И вот этот первенец Иудин, Ир, был Богу неугоден, и Бог умертвил его. Не объясняется, почему. Далее был у него сын по имени Онан. Это сейчас почтем дальше, всем понятная вещь. И этот Онан должен был взять жену Ира, Фомарь, войти к ней, как деверь, и поднять, восставить семя своему брату. А Онан знал, что дети, рожденные от него, будут не его, а будут называться именем его брата. И он, входя к этой женщине заранее, изливал семя, что было мерзостью перед Господом, и Господь его тоже умертвил. От имени собственного, от имени этого человека, он и называется порок, который, собственно, называется онанизмом, что известно, наверное, многим людям, подавляющему большинству. Если кто неизвестно, кому это, то и я рад за вас, и слава Богу. Вот. Так вот, двоих умертвил Господь сыновей у Иуды, и остался еще один. И Иуда боялся этого третьего дать в мужья этой Фомаре, потому что думает, еще третьего умертвит Господь. И он не давал, придерживал его возле себя, хотя юноша уже вырос и уже был похож как бы на мужа, а Фомарь по закону ждала, что вот сейчас она выйдет замуж наконец-таки за третьего и родит от него. И женщины старозаветные, они страстно хотели детей, понимаете? Они не представляли себе жизни без детей. Бездетность – это было как проклятие. Это сегодняшние вот существа женского пола, они как-то так живут себе без детей, так и хорошо им. Ногти пилят, папиросы курят, губы мажут, дурости говорят, дурости делают, и нормально им, пока не постареют, конечно, в одиночестве, в доме престарелых. А тогдашние женщины очень хорошо понимали, что естество женское предназначено к продолжению рода, они очень хотели детей. Их осуждать нельзя даже за грехи, когда они грешили ради детей. Даже в этом смысле их осуждать нельзя. Мы однажды с вами говорили про то, что дочери Лота спали с отцом, поили его допьяно до отключения сознания. И спали с ним, как с мужчиной, чтобы родить. Они думали, что мужчин больше нет. Они детей хотели. И думая, что только папа остался, думали, что, может быть, мы начнем новое человечество. И спали с ним, понимаете? Думаешь, какая гадость такая. То есть поить отца до беспамятства, потом спать с ним, что за ужас такой. Но они только раз с ним спали, каждая из них. Напоила одна, напоила другая. Каждая из них спала с ним по одному разу. Зачали по сыну, родили, и все. Это не были развратницы, это были женщины, желавшие детей. Мы так не хотим сегодня детей, не знаю почему. Что-то надломилось в человечестве. Так вот, Фомарь детей хотела, Фомарь. Наше имя Тамара – это производное слово Фомарь. Это значит пальма по-еврейски, пальма. И вот эта Фомарь хотела молодого этого еще третьего сына Иуды себе в мужа, бы детей хотела женщина, а Иуда не давал. Боялся, что Исей умрет, и он будет бездетный. И вот Фомарь совершает такую хитрость. Иуда ходит в город время от времени, и Фомарь садится на дороге, куда ходит Иуда, значит, по пути, накрывает лицо свое покрывалом, как блудница. Блудницы, оказывается, раньше накрывали лица. Это сегодняшние блудницы мажут лица и нагло поднимают лоб к солнцу, ничего не стыдясь. А раньше, оказывается, блудницы покрывали свое лицо, потому что стыдно было показывать глаза свои человеку. Можно было обнажиться и показать нижнюю часть тела, значит, но лицо не показывали, стыдно было. Наши сегодняшние блудницы хуже тогдашних блудниц. И вот Иуда шел и увидел эту женщину закрытую, и захотел он ее. Он же не праведник, он простой человек. Захотел ее, и она говорит ему: «Дай мне козленка». Он говорит: «Мне сейчас нет». Он говорит: «Дай мне что-нибудь в залог вместо козленка этого». Он дает ей перстень свой, перстень. Дает ей перстень, он сближается с ней, и она от него беременеет. Это Бытие, 38 глава. Потом, когда она забеременела, через некоторое время показывается уже видность этой беременности, что в чреве у нее есть дитё, и ему говорят: «Невестка твоя, Фомарь, беременна». Иуда пылает гневом. Говорит: «Нужно побить ее камнями, даже больше, что нужно сжечь ее. Раньше блудниц сжигали». Говорит: «Нужно сжечь ее. Она опозорила как бы семью». Но до того он же отдал ей перстень, а козленка должен был отдать ей потом, а перстень забрать. И когда он послал человека с козленком, то не нашел ее там. И вернулся человек, говорит: «Там нет этой женщины больше». Он думал, что он там сидит все время. И вот он остается без перстня и с козленком, а потом узнает, что невестка беременна, и говорит: «Сжечь ее за блуд». И вот тогда эта женщина дает перстень людям, говорит: «Со мной спал тот, чей это перстень». И Иуда узнает, что он виновник этого события, и успокаивается. Что здесь интересно, братья и сестры? Интересно то, что примерно так реагирует человек на чужой грех. Помните, когда царь Давид увидал красивую купающуюся женщину, взял ее к себе, жил с ней, спал с ней, блудил с ней, убил мужа ее, и совесть его никак ему ничего не говорила. А потом пророк Нафан пришел и говорит ему: царь, совершаются страшные вещи. Значит, такой, и ему такую историю рассказывает про овечек, там, про то, про все, значит, что вот беззаконие происходит. Царь говорит: нужно наказывать беззаконников, убивать, там, казнить. Говорит: так это ж ты. И он: точно, я, сел и замолк. То есть снаружи мы замечаем грех. Мы готовы казнить грех, мы готовы преследовать грех, мы готовы там меч обнажать, мы готовы там пальчиком показывать, там, бандитам тюрьмы кричать, понимаешь? А вдруг ты бандитом оказываешься ты, и тебя в тюрьму, дурака, сейчас же потащат за волосы. Значит, ты же не знаешь, что кричишь. Ты же бандит первый, на самом деле, ты кричащий. И это очень серьезная вещь, на самом деле. Вот Иуда еще один показатель такой, значит, слепоты человеческой. Вот грешники, вот мерзавцы. И вдруг пальчик поворачивается и говорит: да это ж ты. Ты, молчи, рот закрой, ты. Стыдно? Стыдно и страшно. Получается, что еще раз подтверждается евангельский закон: не надо осуждать людей, не нужно судить чужие грехи. Мы не властны вынести правильное слово о чужих беззакониях. Нам, дай Бог, со своими беззакониями разобраться. Событие это, братья и сестры, тем более важно для нас, вроде бы, ну, мелочь, там, бытийный сюжет. Например, оно вспоминается в венчании. Когда одевается перстни брачующимся, то говорит: Господи Боже наш, ты перстнем дал просиять там Иосифу во Египте. Перстнем явися истина Фамари. То есть через перстень проявилась правда этой женщины. Она была права. По закону она была права, она хотела детей. А Иуда был неправ. Он удержал своего сына, значит, от брачного сожития с нею по Божьему закону. В венчании это вспоминается. Мы так венчаемся, ничего не слышим, ничего не понимаем. А на самом деле там весь чин венчания соткан из священных сюжетов, связанных с библейской историей. Кроме того, в Евангелии от Матфея, в родословии Иисуса Христа, говорится, что Иуда роди Фареса и Зару от Фамари. Потому что Фамарь родила двойню Фареса и Зару. Двух сыновей, которые там боролись в чреве, там один руку вытащил раньше, второй потом его вытолкал обратно и вылез первый. То есть, это такая драматическая история была. Потом Фарес роди Исрома, Исром роди Арама. То есть это родословие Иисуса Христа. Это очень важно, оказывается. Этот бытийный маленький сюжет оказывается связанным с личностью Господа Иисуса Христа. Это была 38 глава книги Бытия. Читайте Библию. Библия при вашем смирении, даст Бог, всему научит.
О Бесаве, братья Иакова.
Здравствуйте, братья и сестры. Давайте сегодня почитаем с вами книгу Бытия, там, где говорится об Исаве. Это брат Иакова, который боролся с братом в чреве. Когда настало время родить матери их, то близнецы были в утробе ее, и первый вышел красный, весь как кожа, косматый, нарекли имя ему Исав. Потом вышел брат его, держась рукой за пяту Исава. Наречено было ему имя Иаков или Яков. Исаак был 60 лет, когда родились у него эти два сына. И вот Библия дальше рассказывает, книга Бытия, о том, что дети выросли, и Исав стал человеком искусным в звероловстве. Отец любил его за то, что он приносил ему вкусную пищу. Однажды Исав вернулся с ловли животных и был очень голоден, а Иаков сварил к этому времени чечевичную похлебку. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Странная купля, потому что первородство – это же не жетон, который дают там полицейскому, не сертификат, который дают изобретателю. Это же нечто совершенно такое, как бы сказать, неощутимое. Казалось бы, эфемерное, но на самом деле очень реальное. Но не пощупаешь его. И Яков совершает такую хитрую куплю. Он предлагает купить первородство за эту похлебку. «Продай мне первородство». И Исав говорит: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Исав не умирал, конечно же, от голода. Не умирал. Он бы мог еще наверняка пожить бы и до вечера, еще один день, даже если вовсе ничего не ел. Но человеку нетерпеливому, ощущающему нужду там, в питье, там, в еде, кажется, что все, что страдания его превышают норму, и он, ну, вроде бы уже и умирает. А что предлагается ему продать? Нечто воздушное, эфемерное, то, что не видно, то, что не оденешь на себя. И некоторые говорят из нас, глупо весьма говорят, что, дескать, спасибо, на масло не намажешь, на хлеб вернее. Надо, дескать, материальные какие-то знаки благодарности всегда, а первородство там только благодарность. Я помолюсь за вас. Или даже помолиться там. Я сам помолюсь. Ты вот не дай что-нибудь такое, чтобы в руках было тяжело. Так многие считают, и Исав тоже так считал. Говорит, что мне в этом первородстве? Яков же был умнее, хитрее и умнее. И он сказал, поклянись мне теперь же. И Исав поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Похлебку какую-то такую, как сейчас бомжи хлебают. Или где-нибудь там мы считаем в период Великой депрессии бесплатные супы. Ну, такое что овощное такое. Гороховое, чечевичное что-нибудь такое. И хлеба кусок такой. Вот Исав поел, встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Ну, дальнейшая история Якова и Исава драматична. Исав потом понял, что он сделал, когда отец их благословил. Благословил младшего вместо старшего. И оказалось, что первородство продано фактически. Потому что сила вышла из отца, из Исаака. И уже не осталось такого полного благословения для старшего сына. Он потом это все понял. Здесь нет никого правого по-настоящему, потому что Иаков поступил лукаво, хитро, нехорошо поступил с своим родным братом старшим. Тот поступил еще хуже, потому что продал бесценное за цену. Нельзя ценить это неоценимое. Христос был продан за цену, хотя нет цены у Христа. Есть вещи, которые не измеряются, совершенно не имеют цены, эквивалента денежного. Например, вот можно посчитать затраты, вложенные в продукт. Там электроэнергия, там работа станков, механизмов, работа, там заработная плата производящего, человека. Но есть вещи, абсолютно не связанные с производством. Например, любовь или исцеление, благодать, радость, творческий восторг, наслаждение от произведения искусства. Как ты оценишь это? У него нет цены. Оно выше всякого ценообразования. Вот когда мы начинаем ценить то, что бесценно, мы весьма погрешаем. И потом наказываемся за свой крайний материализм. Но что мне сейчас важно, как бы перейти к другому месту Писания, связанного с только что прочитанным по смыслу. Апостол Павел в послании к евреям говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И дальше. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался бы от своего первородства. Апостол Павел называет Исава блудником и нечестивцем, как бы образом блудников и нечестивцев, чтобы не было между нами таких, говорит он. Но несколько странно, а при чем тут блудники и нечестивцы к Исаву? Действительно, когда человеку хочется чего-то, а блуд и любой подобный греховный свербеж в человеке, он требует быстрого насыщения, и в это время, когда человек одержим страстью, он не знает цены для своей страсти, собственно. Он готов все продать, лишь бы эта страсть удовлетворилась. В этом смысле Исав – образ для всех блудников и нечестивцев. Потому что он в это время готов продать и отдать за насыщение своей зудящей похоти, любой чревной похоти, то есть голода там, или подчревной похоти, то есть блуда, что угодно. В этом смысле Исав является примером отрицательным и угрожает нам потерей благодати. Итак, братья и сестры, каждому из нас доступно по опыту это состояние. Мы знаем его по памяти и можем знать его еще в будущем. А некоторые из нас, быть может, сегодня одержимы этой греховной горячкой. Когда человеку кажется предмет вожделения настолько драгоценным, что он готов, что хочешь, отдать за него. И некоторые романтически настроенные поэты дерзали воспевать свою страсть в стихах и романсах, как предмет как бы небесного наслаждения, они готовы были даже и от жизни вечно отказаться, и умереть за один поцелуй. Вот. На самом деле, опять-таки, опыт говорит нам, что по насыщении или по удовлетворении той или иной страсти или похоти, предмет похоти меняет свою ценность в глазах только что обладавшего им. И человек с ужасом смотрит на то, ради чего он готов был еще там полчаса назад там, или 5 минут назад жертвовать какими-то самыми святыми вещами. У Пушкина есть там египетские ночи, там предлагается ночь любви, вернее, цена в жизнь, жизнью заплатить за ночь любви там с какой-то красавицей. Хотя эта красавица от прачки ничем не отличается. Совершенно доступных женщин, которых везде всегда было полно. И так оно и есть. И человек в безумии готов платить страшную цену за малоценный товар. Посему апостол Павел и говорит нам, чтобы не было среди вас блудника и нечестивца, столь развратного человека, столь несдержанного человека, который спешит языком своим и говорит какие-то выспренные слова, типа «да я готов там умереть за вас», «да я готов там родину продать», там, как Андрей в Тарасе Бульбе за благосклонность панночки, там, «да я готов там». Оно потом меняет свою цену, и потом Исав будет горько плакать и рвать на себе волос. Он был весь космат, как тело козленка было покрыто кожей, у него волосами была покрыта его плоть. Потом он будет рвать волосы по всему телу. От скорби, но будет поздно. Поэтому почему, говорят, потерпи, вот подожди, вот потерпи еще. И оно ж меняется, отношение к этой страсти, предмету страсти, вожделение может потухать. Многое меняется в жизни, когда ты даешь себе возможность воздержаться. И наоборот, вот описывается в книгах царств, как дети Давида грешили, и некто Амнон овладел своей сестрой от другой матери, от одного и того же отца, но от другой матери. Как он любил ее, как он не мог есть без нее, как он чах от любви, как он ее потом силой взял ее, и как душа его возненавидела ее великой ненавистью. Так что ненависть, которую он ее возненавидел, была сильнее, чем любовь, которую он чувствовал к ней до сегодняшнего дня. Так это все меняется в глазах человека, как только дать страсти осуществиться. Вот поэтому мы и говорим сегодня, повторяем слова апостола Павла, который называет Исава примером для блудников и нечестивцев, чтобы не было между вами такого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. За тарелку супа можно стать предателем. За зеленую бумажку можно душу продать. За блестяшку какую-нибудь, как Манхэттен продали индейцам-американцам, колонизаторам, там, за какие-то ничтожные этих самых там, пару бусинок из ложного перламутра, ложных жемчужин, там, еще какой-то там, ну, хлам. Вот за хлам можно отдать все, понимаете, потому что не знаешь цены того, что просишь, того, что отдаешь. Поэтому будем внимательны, чтобы мы, христиане, не были подобно Исаву блудниками и нечестивцами за глоток сладкого, за кусок пахнущего, чтобы мы не поменяли бесценное и вечное.